эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Особое мнение. Председатель Высшего совета юстиции Грузии потребовал извинений от Госдепартамента.
Государственный департамент, конечно, не извинится, но мы ждем от него надлежащих доказательств, если они захотят, и если они считают, что эта информация правдива.
Зона высокого напряжения. В Абхазии продолжается спор об электроэнергетике. Теперь в прямом эфире.
И в эфире национального телевидения появилась только министр экономики, курирующая энергетику, Кристина Асган, за которой уже закрепилось прозвище девочки для битья.
Семидневный мир. Израиль возобновил боевые действия против Хамас.
Виновные в резне 7 октября решили удержать заложников, которых похитили в нарушение гуманитарного права и всех норм человечности. Хамас теперь получит сокрушительный ответ.
Все это, а также послесловие к министериалу ОБСЕ, голоса и гость недели и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
Армия обороны Израиля официально объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа, обвинив признанную террористической в США и ЕС палестинскую группировку «Хамас» в нарушении режима прекращения огня и обстреле израильской территории. В заявлении израильской армии говорится, что утром 1 декабря «Хамас» нарушил условия оперативной паузы в боях и открыл огонь в сторону Израиля. По утверждению Цахал, джихадисты выпустили ракету по израильским поселениям, расположенным недалеко от границы с сектором Газа. Снаряд был сбит средствами израильской ПВО. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Согласно более позднему сообщению израильских военных, по территории Израиля из Газы были запущены несколько ракет. Израильская армия объявила в соцсетях, что ее самолеты и артиллерия снова наносят удары по объектам Хамас в Газе. Режим прекращения огня действовал в секторе Газа с 24 ноября. Накануне стороны в последний момент до истечения срока соглашения смогли договориться о продлении сделки еще на одни сутки. Это произошло после того, как Хамас передал Израилю новый список заложников, которых он готов освободить. В ночь на 1 декабря российские войска атаковали Украину 25 ударными беспилотниками и двумя управляемыми ракетами X-59. Об этом сообщает в утренней сводке командования воздушных сил ВСУ. Противовоздушная оборона работала в Киеве, а также в Киевской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. 18 дронов и одна ракета были сбиты, утверждается в сообщении. Одну ракету сбить не удалось. Куда она упала, в отчете не указано. Российские войска за сутки выпустили 528 снарядов по Херсонской области. Погибли трое, 8 человек. Человек раненый, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Зафиксированы попадания в жилые кварталы населенных пунктов области, предприятия в Херсоне, дом культуры в Херсонском районе. В Харьковской области при обстреле российскими военными Ковшаровки Купянского района утром 1 декабря повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Пострадавших нет, написал глава ОВА Олег Синегубов. На участке Байкало-Амурской магистрали в Бурятии подорван второй грузовой поезд за сутки. Взрыв произошел на объездном пути вокруг Северомуйского тоннеля, поврежденного первым взрывом 29 ноября. Оба инцидента могут быть спецоперацией Службы безопасности Украины. Взорвались цистерны с топливом, которые перевозил поезд. По данным МАШ, взорваны были два вагона. База сообщает, что выгорели четыре вагона. Утверждается, что никто не пострадал. Официальные источники о второй аварии на момент публикации новости не сообщали. 15-километровый тоннель – самый протяженный на железных дорогах в России. Байкало-Амурская магистраль активно используется для торговли с Китаем. Нагрузка на магистраль резко выросла после начала полномасштабного вторжения в Украину – из-за перемещения транзита грузов из порта Новороссийска и портов Балтики. За прошлый год через Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали было переправлено 149 миллионов тонн грузов, свидетельствует статистика российской железной дороги. Суд в Казани 1 декабря продлил арест журналистки татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашевой до 5 февраля 2024 года. Судья удовлетворил ходатайство следствия. В СИЗО Курмашева находится с конца октября по обвинению в нарушении законодательства о так называемых иностранных агентах. Следствие считает, что журналистка должна была сама предоставить документы для включения ее в реестр агентов. Это первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста. Курмашева вину не признает. Правозащитники призывают российские власти прекратить уголовное преследование журналистки, а ее саму освободить. Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных» «Мемориал» признал Курмашеву политической заключенной. У Курмашевой двойное гражданство США и России. До ареста она проживала в Праге со своим мужем и детьми. В середине мая она приехала в Казань по семейным обстоятельствам. В июне перед вылетом домой журналистку задержали и изъяли оба ее паспорта. Позже против нее возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве и взяли подписку о невыезде. Виновный суд признал ее только в октябре, назначив штраф 10 тысяч рублей. Вскоре Курмашеву арестовали по второму уголовному делу об иностранных агентах. Дирижер Валерий Гергиев назначен генеральным директором Московского Большого театра. Об этом сообщает ТАСС. Контракт с Гергиевым заключен на 5 лет. При этом Гергиев сохранит за собой и пост художественного руководителя Мариинского театра в Санкт-Петербурге, возглавив таким образом два крупнейших театра оперы и балета в стране. Предыдущий директор Большого Владимир Урин освобожден от должности по собственному желанию. Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, представившая коллективу театра нового гендиректора.
Представить нового генерального директора Большого театра Валерия Веселовича Гергиева. В связи с тем, что сегодняшний генеральный директор Большого театра Урин Владимир Георгиевич написал заявление о собственном желании. Я, прежде чем перейти к представлению Валерия Веселовича, хотела бы искренне поблагодарить Владимира Георгиевича Урина за более чем 10-летнюю работу и руководство Большим театром.
Валерий Гергиев дважды был доверенным лицом Путина в ходе президентских кампаний.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще вернется к нам в студию в середине нашей программы с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. В Грузии обсуждают итоги министериала ОБСЕ в Скопье. Оппоненты власти по-прежнему считают, что глава МИД Грузии Илья Дарчашвили не должен был принимать в нем участие, поскольку туда был приглашен министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в своей речи подверг критике прежней власти Грузии и экс-президента Михаила Саакашвили. С подробностями Мзии Парисишвили.
Министр Илья Дарчашвили недоумевал, как можно было возражать против его участия в министериале ОБСЕ, где у него была возможность высокой международной трибуны заявить о проблемах страны, о том, что Россия продолжает оккупацию Абхазии и Южной Осетии, о том, что граждане Грузии все еще находятся под прицелом российского оружия, недавним примером чего стало убийство российскими пограничниками Тамаза Гентури у разделительной линии с Хинвальским регионом. А главное, все западные партнеры на министериале, на в котором присутствовал глава российского МИДа Сергей Лавров, поддержали территориальную целостность Грузии, что отразится в обнародованной позднее итоговой декларации министериала.
И в этом году мы от группы «Друзей Грузии» в ОБСЕ получили очень четкое заявление. В нем говорится обо всех тех проблемах, которые беспокоят нашу страну, народ. Наша миссия и наш долг заключается в последовательной работе с нашими партнерами. Мы хотим постоянно надеяться на их поддержку. Мне непонятен необоснованный ажиотаж, созданы нашими оппонентами в Грузии. Это, думаю, и комментировать не стоит. Грузия использует все существующие возможности для того, чтобы ее интересы были учтены. Это и представляет собой нашу цель, а также причину, по которой мы здесь находимся.
Дарчиашвили ответил оппонентам из Скопья. Он не стал дожидаться завершения министериала и отправился в Дубай, где проходит саммит ООН по изменению климата, чтобы присоединиться к премьер-министру Ираклию Карибашвили на встречах с лидерами Евросоюза и других международных организаций. Поддержали министра Дарчиашвили депутаты из правящей силы в Тбилиси. Депутат парламентского большинства из партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили считает, что министр успешно справился с целью заявить о проблемах страны с высокой международной трибуны.
Министр иностранных дел, как всегда, очень достойно и принципиально предстал на этом министериале. Поэтому считаю, что представителям оппозиции лучше замолчать. Так, возможно, в будущем они наберут больше голосов избирателей.
В оппозиции, напротив, остались недовольны тоном и позицией грузинского министра. Ему следовало присоединиться к бойкоту Украины и Балтийских государств в знак протеста против приглашения на министериал Сергея Лаврова. Таково мнение Георгия Барамидзе, депутата от нацдвижения.
И уселся там с Лавровым и из вежливости что-то про оккупацию промяукал.
Оппоненты власти считают, что там, в Скопье, грузинская делегация должна была присоединиться к демаршу, который устроили представители нескольких стран, когда Лаврову предоставили слово. В это время в зале находился замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия. Грузинскому МИДу следовало осудить факт приглашения Лаврова в Скопье, считают противники присутствия представителей грузинской и российской властей в одном пространстве. В партии «За Грузию» акценты в речи министра Дарчиашвили назвали правильными. Только депутат Бекалилуашвили считает, что за словами не следует дело, иначе правящая грузинская мечта приняла бы в парламенте осуждающую Россию резолюцию по убийству Тамаза Гентури. Бекалилуашвили относительно усиленную прозападную риторику власти в преддверии решения о статусе кандидата в Евросоюз объясняет тем, что грузинская мечта и не пророссийская, и не прозападная.
Они, я говорю о представителях власти, люди сами по себе. Ради денег и сохранения власти они повернут страну в том направлении, где увидят больше ресурсов для себя, будь то Китай или Россия. Теперь на время могут повернуть страну в сторону Запада.
Не обошли грузинские комментаторы внимания и выступления Лаврова, тем более, что в своей антизападной риторике он упомянул вместе с Украиной и Грузию. Своим приездом в Скопье Лавров хотел продемонстрировать России, что, несмотря на изоляцию, его где-то еще уважают и куда-то приглашают, считает Гиги Церетели, один из лидеров Европейской Грузии, бывший председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ.
По всей вероятности, это и было причиной приезда Лаврова на министериал. Жаль, что ему там дали слово. Все эти его заявления рассчитаны на внутреннюю аудиторию, чтобы в этой сложной ситуации российская власть, Путин, смогли как-то сохранить авторитет и влияние. Цели были, конечно же, антизападные послания против НАТО, США, а в этом ключе и упоминание Грузии и Украины. Это то, что постоянно делают представители российских властей. Но главный адресат этих посланий – население России.
С этим мнением можно согласиться, если учитывать, что с Лавровым в Скопье не стали общаться ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. И хотя на сегодняшней утренней индивидуальной пресс-конференции по итогам министериала ОБСЕ Лавров часто повторял, что ему безразлично, чем закончатся эти посиделки, он явно не скрывал обиды, что Блинкен и Боррель не захотели вместе с ним фотографироваться. Он долго объяснял, почему перед этим были сделаны два официальных, так называемых семейных фото.
Первая фотография – это вот позавчера вечером, когда все приехали ужинать, вот они сфотографировались. Ну, теперь я понимаю, ради чего. Ради того, чтобы вот эта газета эту фотографию опубликовала и сказала, ведь все приехали, а Лаврова нет, Лавров в изоляции. Но это-то было накануне, такой междусобойчик, просто приехать, выпить вина хорошего македонского, перекусить. А открытие было на утро. И фотографию с открытия опубликовали другие газеты. Там все страны представлены за своими табличками, включая Российскую Федерацию.
Но на этой фотографии уже не было Блинкена, Борреля и министров Польши, Украины и стран Балтии.
Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже уехали. Почему это происходит? Ну, они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят. Они боятся любого честного разговора с фактами на руках, они боятся.
Честным представители демократического сообщества не могут назвать разговор, в котором Россия оправдывает агрессивную политику по отношению к своим соседям и не отказывается от кровопролитной войны против мирного населения. Лаврову еще накануне через соцсети заранее ответил госсекретарь Блинкен. Под фото, на котором не было России, Блинкен пишет, что провел плодотворную встречу с коллегами в Скопье. Несмотря на обструкционизм России, мы по-прежнему полностью привержены ОБСЕ, ее основополагающим принципам и важной работе, которую мы проводим, пишет Блинкен. К слову, на этой фотографии с Блинкеном видены министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, который, кстати, не засветился на совместном фото с Лавровым. Тем не менее, Россия и США на этом министериале все-таки достигли соглашения по одному пункту. Какая страна станет председательствующей после Северной Македонии? Россия кандидатуру Эстонии заблокировала, поэтому Вашингтон и Москва сошлись на кандидатуре Мальты. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Израиль возобновил бомбардировки сектора Газа после того, как стороны не смогли прийти к согласию относительно продления перемирия, продержавшегося 7 дней. В правительстве страны обвинили Хамас в невыполнении условий сделки и ракетных обстрелах израильской территории. Тем не менее, несмотря на возобновление боевых действий, посредники все еще надеются вернуть режим прекращения огня. С военно-политической хроникой Владимир Унанянц.
Семидневное перемирие окончено. Израиль возобновил полномасштабные боевые действия против Хамаса, считающегося террористической организацией в США и ряде других стран. В течение последних нескольких часов наземные, воздушные и морские силы армии обороны нанесли удары по целям на севере и юге сектора Газа, в том числе в Хан-Юнисе и Рафахе. Цахал утверждает, что атакам подверглись шахты тоннелей, пусковые установки и оперативные командные центры Хамаса. Представитель правительства Израиля Эйлон Леви заявил, Хамас нарушил условия соглашения перемирие, не выполнив свои обязательства по освобождению всех похищенных женщин и детей и возобновив ракетные обстрелы.
К сожалению, Хамас решил прервать паузу, не освободив всех похищенных женщин, как он был обязан сделать, и похищенных детей, а также возобновив ракетные обстрелы. Виновные в резне 7 октября решили удержать заложников, которых похитили в нарушение гуманитарного права и всех норм человечности. Решив удержать наших женщин и детей, Хамас теперь получит сокрушительный ответ. Hamas will now take the mother
of all. Как отметил представитель правительства, возвращаясь к ведению боевых действий, Израиль по-прежнему привержен достижению своих целей – освобождению заложников, уничтожению Хамаса и получению гарантий того, что сектор Газа никогда не будет представлять угрозу для жителей Израиля. Между тем, по словам Леви, в секторе Газа все еще удерживаются 137 заложников. В плену у Хамаса остаются 115 мужчин, 20 женщин и 2 детей. Большинство из них – 126 человек – израильтяне, 11 – иностранные граждане. При этом Леви назвал в числе заложников 10-месячного Кфира Бибаса и его 4-летнего брата Ариэля, их мать Шири. Ранее вооруженное крыло Хамаса бригады Аль-Кассам заявило, что члены семьи Бибас погибли во время израильского обстрела сектора Газа. Израиль пока не подтверждает эту информацию.
Это акт психологического терроризма Хамаса против семьи заложников, граждан Израиля и всего мира. Цель – оказать давление, навредить нам. Заявления Хамаса о семье Бибас пока не прошли проверку. Повторяю, они до сих пор не подтверждены. И это еще раз подчеркивает то, что посредники должны потребовать от Хамаса возвращения заложников и проверки состояния их здоровья Красным Крестом или другой международной организацией.
Заявил представитель армии обороны Даниэль Хагари. На фоне возобновления боевых действий Израиль и палестинцы обмениваются обвинениями по поводу бесчеловечных условий, в которых содержались как заложники, так и освобожденные из израильских тюрем палестинцы. Последние, в частности, рассказали, что их били палками, натравливали на них собак, отбирали одежду, еду и одеяло. Одна из женщин-заключенных утверждает, что ей угрожали изнасилованием, а охранники дважды пускали слезоточивый газ в камеры. В Израиле обвинения отвергают и, в свою очередь, делятся подробностями содержания заложников в Газе. News continues to emerge about its serial
and sadistic abuse. Продолжает появляться информация о садистских издевательствах над израильскими заложниками в плену, как психологических пытках, так и физическом насилии. Теперь мы знаем от семьи Ягиля и Ор Яаков, 12 и 16 лет, соответственно, что Хамас накачивал наших детей наркотиками и клеймил их как скот, прижигая выхлопными трубами мотоциклов, чтобы опознать в случае, если они попытаются сбежать.
заявил представитель израильского правительства Эйлон Леви. Несмотря на то, что перемирие больше не действует, посредники продолжают переговоры, пытаясь вернуть режим прекращения огня. МИД Катара выпустил официальное заявление, в котором призвал Израиль прекратить массированные бомбардировки, так как это серьезно осложняет процесс.
Продолжающиеся бомбардировки сектора Газа после окончания паузы осложняют посреднические усилия, усугубляют гуманитарную катастрофу в секторе.
На возобновление перемирия надеются и в ООН. Иначе, отмечают представители Всемирной организации, гуманитарная катастрофа в секторе Газа неизбежна. Обращение генсека ООН Антонио Гутерреша озвучил представитель Женевского офиса Всемирной организации Роландо Гомес.
Что касается возобновления бомбардировок, генсек ООН выражает глубокое сожаление и все еще надеется, что удастся возобновить перемирие. Возобновление боевых действий только показывает, насколько важно обеспечить настоящее гуманитарное прекращение огня.
Подконтрольная Хамасу Министерство здравоохранения заявляет о гибели десятков человек с начала возобновления бомбардировок Газы. Находящийся в Хан-Юнисе на юге сектора представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер отмечает, что среди местного населения нарастает паника.
Страх наверняка вернулся. Я видел раненых, когда был там. Подъезжали машины скорой помощи. Всюду были люди с окровавленными телами на носилках. Безрассудно думать, что новые нападения на жителей Газы приведут к чему-то иному, кроме резни. Рядом с больницей, очень близко, пока я был там, прозвучало 4 взрыва.
Ключевым элементом перемирия было освобождение людей, похищенных Хамасом 7 октября. Более 100 заложников были освобождены в обмен на палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах по обвинению в терроризме. В сделке участвовали только женщины, подростки и дети. Большинство из оставшихся пленников – мужчины и израильские военнослужащие. И, судя по всему, Хамас не хочет освобождать их на тех же условиях, что и в предыдущем соглашении. Аналитики отмечают, возобновление боевых действий усугубит гуманитарный кризис в Газе, где и так наблюдается острая нехватка продовольствия, воды и медикаментов, а местная система здравоохранения находится в критическом состоянии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу душа.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Продолжим нашу программу. Грузинская система правосудия свободна от коррупции, заявила председатель Высшего совета юстиции Грузии и Верховного суда в ответ на санкции, введенные Соединенными Штатами для грузинских судей. Также Нино Кадагидзе потребовала от всех причастных к наказанию судей извинений и доказательств. В грузинском МИСе разделяет этот подход. Его сутью заинтересовался Ираклий Арагвелидзе.
Проблемы в судах и вызовы системы правосудия. Международная конференция под таким названием прошла сегодня в Тбилиси. На ней были рассмотрены проблемы, связанные с системой правосудия. Журналисты попросили Нино Кадагидзе прокомментировать заявление Левана Мурусидзе, одного из судей, на которого были наложены американские санкции, и который в недавнем интервью агентству IPN назвал выдвинутые против него обвинения необоснованными и аморальными. «Если бы у меня было 100 тысяч долларов на адвоката, я бы легко доказал свою невиновность», – заявил он 30 ноября. В своем ответе Нино Кадагидзе полностью разделила пафос заявления Мурусидзе.
«Когда судебная система и лично я получу извинения от сообщества, создавшего эту волну, будет ответ на заданный вам вопрос, был ли прав грузинский судья. Государственный департамент, конечно, не извинится, но мы ждем от него надлежащих доказательств, если они захотят, и если они считают, что эта информация правдива и основана на надлежащих аргументах, тогда они должны быть представлены. Мы опираемся только на доказательства, которые станут основанием для ответственности любого судьи, гражданина Грузии.
При этом на вопрос, угрожают ли санкции, введенные США против судей, европейскому будущему страны, она ответила, что грузинское правосудие абсолютно свободно от коррупции, и это самое большое достижение Грузии. Кадагидзе также отрицала неформальное влияние на систему правосудия, существование так называемого влиятельного клана, утверждая, что надежность грузинского суда подтверждена внутренними расследованиями, впрочем, отказавшись раскрыть их детали. Присутствовавшие на конференции представители гражданского сектора, наоборот, считают, что именно судебная система была и остается самым проблемным участком на пути выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Бывший несудейский член Высшего совета юстиции, глава НПО на страже грузинского суда Нази Джанезашвили говорит, что извиняться надо судейскому клану, который выполняет неформальные вердикты власти.
Главное предназначение Кадагидзе – делать заявления, которые льют воду на мельницу судейского клана и власти. Ведь ее назначение на этот пост преследовало именно эту цель. Ни в одном цивилизованном обществе глава Верховного суда не пользуется политической терминологией. Извиняться должны Кадагидзе, Мурусидзе и их соратники, доведшие судебную систему до такого плачевного состояния.
По всей видимости, в грузинской мечте также посчитали оценки главы Верховного суда излишне политизированными. Впрочем, по мнению вице-спикера парламента Гиевольского, несмотря на неправильные формулировки, найденные главой Верховного суда вопросы к санкциям остаются.
Что касается заявления Нину Кадагидзе, она выразила свою позицию по поводу возглавляемого ей ведомства. Выражение «пусть извинятся все» – это эмоциональная формулировка, но никак не правовая или политическая. Главный посыл – не существует никакой причины для санкций, и принявшие их не подкрепили свое решение никакими доказательствами.
В оппозиции указывают на несостоятельность аргумента власти и клана, пытающихся оспорить введение санкций против представителей судебной власти. По мнению представителя Лело Левана Самушия, такие попытки обречены на провал.
Скажу прямо, это очень жалкое превентивное заявление. Его цель – предотвратить введение санкций против других членов судейского клана. Само заявление Кадагидзе о том, что Госдеп США должен извиниться за санкции против судей, является постыдным. Если кто и демонстрирует судебную систему, то это сама верхушка клана. К примеру, тот же Мурусидзе не раз делал политические заявления, несовместимые со статусом судьи.
В целом, по словам директора МПО «Защитники демократии» Рафиэла Какабадзе, несмотря на рекомендации Евросоюза, судебная система тормозит реформы, и это является дополнительным препятствием для европейской интеграции Грузии.
Те преобразования, которые проводит Высший совет юстиции и власти в системе правосудия, являются косметическими и не отвечают стандартам нормальной судебной власти. Все рекомендации европейских партнеров игнорируются грузинской мечтой, которую полностью устраивает сложившийся статус-кво.
По словам эксперта, повторяемый время от времени аргумент об отсутствии доказательств коррумпированности судебной власти является фирменной фишкой грузинской мечты. По словам Какабадзе, у западных партнеров есть сотни доказательств, подготовленных профильными НПО Грузии. Отсюда и неприкрытая агрессия власти, венцом которой была попытка приклеить ярлык иностранных агентов к представителям гражданского сектора. Напомним, 5 апреля Вашингтон ввел визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил их в крупномасштабной коррупции. Въезд в США запрещен председателю Тбилисского апелляционного суда Михаилу Чинчаладзе, члену Высшего совета юстиции Грузии Левану Мурусидзе, заместителю председателя Тбилисского апелляционного суда Ираклию Шенгелия и бывшему судье Тбилисского апелляционного суда Валериану Церцвадзе, а также членам их семей. Из Тбилиси Ираклию Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских». Новостей в студии Кети Бучаришвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принимает участие во Всемирном саммите по климату в Объединенных Арабских Эмиратах. Грузинского премьера и лидеров стран-участниц саммита встретили президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад ибн Саин аль-Нахаян и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. В рамках своего визита в Дубай Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили процесс евроинтеграции Грузии и повестку дня реформ. Внимание было сосредоточено на положительной рекомендации Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата. Гарибашвили отметил, что Грузия продолжает успешно начатый процесс выполнения рекомендаций. По завершении встречи комментарий сделал и Шарль Мишель. Приверженность Грузии на пути к ЕС по-прежнему сильна. И я еще раз подтвердил премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили приверженность Евросоюза Грузии, написал Шарль Мишель. Двухнедельный Всемирный саммит по климату с участием лидеров более 140 государств начал работу в Дубае 30 ноября. Открытое судебное заседание по делу о смерти жителя Южной Осетии Инала Джабиева состоится 4 декабря, сообщили агентству РЕС в пресс-службе Верховного суда самопровозглашенной республики. В четверг в Цхинвальском городском суде состоялось четвертое предварительное слушание в рамках закрытого судебного заседания. По итогам предварительного слушания по делу Джабиева Цхинвальский городской суд постановил отказать в удовлетворении следующих ходатайств: об исключении доказательств о признании незаконным процессуальных решений о возвращении уголовного дела прокурору, о прекращении уголовного преследования в отношении Нанева и Бибилова, сказали в пресс-службе. Собеседник агентства уточнил, что удовлетворено ходатайство в части истребования доказательств. Ранее в соцсетях сообщали, что один из сотрудников криминальной милиции, задержанных по подозрению в причастности к смерти Инала Джабиева, объявил голодовку. Бывший санаторий имени Николая Смецкого в Гульрипском районе планируют передать в аренду российскому инвестору. Как сообщил руководитель Госкомитета самопровозглашенной Республики Абхазия по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава, санаторий находится в ведении госкомимущества. В настоящее время здание фактически разрушено, от него остались лишь стены, пишет агентство Апснепресс. В 2011 году было принято решение о передаче здания в долгосрочную аренду, а в 2016 году сам арендатор отказался. По всей вероятности, объект оказался неподъемным для него, поэтому договор был отменен. По сей день объект находится в плачевном состоянии. Есть соискатель, который имеет желание взять здание бывшего санатория в долгосрочную аренду. Это российский инвестор, сообщил Кубрава.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Продолжаем ее итогами недели с Изидой Чаня. Минувшая неделя в Абхазии отмечена стихией, дискуссией между властью и оппозицией по вопросам энергетики и неадекватными судебными решениями, подрывающими без того хлипкое доверие общества к судебной ветви власти самопровозглашенной республики.
В начале недели на Черноморское побережье обрушилась стихия. Ее последствия в Абхазии были не столь катастрофичны, как в соседнем Краснодарском крае. Но все же не обошлось без неприятностей. На побережье подтоплены дома, кафе, рестораны. Где-то оборваны линии электропередач. В Гагрском районе в зоне подтопления оказались еще и водонапорные станции. В столице наибольший ущерб пришелся на район Маяка. Слегка пострадала даже гостиница президента. Главы администрации подсчитывают ущерб и деньги на ликвидацию последствий стихии. В центре политической жизни страны оказался диалог власти и объединенной оппозиции на государственном телеканале. Чтобы понять степень важности данного события, надо знать, что после прихода к власти Аслана Бжани оппозиции был закрыт доступ к главному информационному ресурсу – государственному телевидению. Таким образом, действующая власть превратила каждое появление оппозиции в эфире абхазского телевидения в событие общегосударственного значения. Эфир нынешней недели готовился 3 недели, обсуждался и того больше. Согласованный формат – 3 на 3. Заявленная тема – энергетика. Однако набрать 3 спикеров, которые согласились бы защищать позицию власти, не удалось. И в эфире национального телевидения появилась только министр экономики, курирующая энергетику Кристина Асган, за которой уже закрепилось прозвище «девочки для битья». Почему в тематической передаче не принял участие хотя бы главный энергетик страны или премьер-министр, можно только догадываться. Между тем, Кристине Асган удалось навязать оппозиционерам свою повестку. И вместо того, чтобы обсуждать нынешнее положение дел в энергетике, большая часть эфирного времени была потрачена на обсуждение просчетов прошлой власти, которая оставила нынешним плохое наследство. Никакие цифры и факты не смогли убедить Кристину Асган в провальной политике действующего правительства, которое привело к кризису, в частности, в энергетике. Между тем, оппозиционерам удалось поднять вопросы необоснованного повышения тарифов, огласить результат и легализации деятельности фирм по добыче криптовалюты, зафиксировать действия руководства, направленные на уничтожение энергетики с целью распродажи. Асган проигнорировала главные на сегодняшний день вопросы, почему власть не предусмотрела в бюджете нынешнего года расходы на оплату перетока электроэнергии более 1 000 000 000 рублей и расходы на оплату перетока на 2024 год. Эфир 3 раза прерывался под возгласы ведущих, что срочно надо уходить на рекламу. Но не подумайте, что у национального телевидения какие-то обязательства перед рекламодателями. Никакой рекламы и в помине не было. В разгар полемики телевидение прерывалось на видеозарисовке осени. Точкой невозврата стало заявление Гарри Какая. Депутат парламента 6-го созыва обвинил власть в хищениях при ремонте высоковольтной линии Ачкуара и в затягивании следственных мероприятий. В своих обвинениях оппозиционер ссылается на засекреченные результаты проверки контрольной палаты. Кристина Асган, которая год назад обещала объяснить необоснованные затраты на закуп материалов и оборудования при ремонте, назвала обвинения оскорбительными, и эфир был прерван. Думаю, что на этом оппозиции вход на национальное телевидение снова будет закрыт, несмотря на все договоренности. К другим новостям. Удивило на этой неделе Министерство внутренних дел, которое объявило, что с 28 ноября милиция Абхазии усиливает меры обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных с Российской Федерацией территориях в связи с проведением в Краснодарском Сириусе 3-го конгресса молодых ученых. Осталось непонятно, чем обусловлено такое решение и какую угрозу для молодых ученых представлял приграничный район Абхазии. Одновременно в приграничном районе был открыт еще один пост ДПС. Тем временем, как в законодательном органе власти обсуждали поправки к законам, которые помогут МВД бороться с деятельностью по добыче криптовалюты, из неофициальных источников стало известно, что в Тварчальском районе в специально охраняемом тоннеле обнаружена крупная криптоферма. Эта информация не оглашается участниками проверки Министерством внутренних дел, Службой государственной безопасности и Госстандартом. В информационное поле для демонстрации борьбы с деятельностью по добыче криптовалюты выбрасывается только мелкая рыбешка, которая часто вызывает гомерический хохот пользователей социальных сетей. Так, на этой неделе МВД сообщало об обнаружении и изъятии 3, 5, 10 аппаратов по добыче криптовалюты у частных лиц в разных районах. Цифра суммируется и хорошо звучит в заголовках. Между тем, крупные фирмы остаются вне информационного пространства и, похоже, находят пути к сердцам правоохранителей. Два знаковых для системы правосудия судебных процесса прошли на этой неделе в Абхазии. Приговор и амнистия в одном решении Гудаутского суда, на котором рассматривалась ответственность сотрудников паспортного стола, незаконно выдавших гражданину УК Украины за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США паспорт гражданина Абхазии. Второй судебный процесс – дело о гибели в МВД задержанного по административной статье Анзора Тарба. Судебное разбирательство длится уже 3 года. Прошло все инстанции и 30 ноября добралось до коллегии Верховного суда по уголовным делам. Доказано, что задержанного пытали. Есть результаты экспертизы, показания свидетелей, одного из которых тоже пытали, свидетельства врачей. Даже есть косвенные признания сотрудников милиции, что пытки в МВД практикуются, но нет виновных. Поэтому потерпевшая сторона и Генеральная прокуратура не согласились с решением Сухумского суда, оправдавшего сотрудников милиции, и подали кассацию в Верховный суд. Но и здесь доводы прокуратуры и адвокатов были проигнорированы. Суд признал решение суда первой инстанции законным и отказал прокуратуре и потерпевшей стороне в удовлетворении жалобы, возвращении дела в суд первой инстанции и дополнительном расследовании. Будут ли обращаться разуверившиеся в правосудии родственники в президиум Верховного суда, неизвестно. О работе правительства Кабмин на этой неделе провел заседание представителей туристического сообщества Абхазии и России. Запретил вырубку хвойных на территории Абхазии. Утвердил квоты промышленного вылова рыбы для абхазских и российских рыболовов. Представители внешнеполитических ведомств России и Абхазии обсудили в МИД России повестку очередного 59-го раунда женевских дискуссий, намеченного на 5-6 декабря. Министр просвещения Энал Габлия встретился с абхазскими школьниками, участниками различных российских соревнований. Глава государства Аслан Бжания 3-ю неделю отсутствует в стране. Чем он занимается в Москве, пресс-служба не сообщает. Между тем, в Абхазии ощутили первые признаки подступающего Нового года. МВД сообщила об открытии сезона охоты на ели. На этой неделе выявлено 3 факта незаконной вырубки хвойных в лесном массиве горы Мамзышха. Уничтожено 64 дерева ценной породы. Министр внутренних дел сообщил о рейдах и пригрозил ответственностью за незаконную заготовку и торговлю хвойными деревьями. Специально для Эхо Кавказа Зида Чани из Сухума.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио Эхо Кавказа.
В парламент самопровозглашенной Республики Абхазии поступил проект бюджета на 2024 год. Большая его часть правительство планирует направить на финансирование управленческого аппарата и силовых структур. Наш гость недели – лидер абхазского народного движения и экс-министр экономики Адгур Арзинба в интервью нашему корреспонденту Елене Заводской назвал новый финансовый план бюджетом проедания доходов.
Адгур, проект бюджета поступил в парламент. Ознакомились ли вы с ним и общее впечатление, какое он о вас произвел?
Впечатление не очень хорошее, потому что в этом бюджете четко прослеживается отсутствие приоритетов развития нашего государства.
Что свидетельствует в бюджете об отсутствии в нем приоритетов?
Это перекос финансирования, к примеру, более 43% – это расходы на содержание государственного аппарата, чиновников разного уровня. Это больше 5 миллиардов рублей. Если посмотреть расходы на развитие сельского хозяйства, там, развитие малого и среднего предпринимательства, то это несоизмеримые вещи. Но 150 миллионов против 1,5 миллиардов, направленных на силовой блок. На содержание Министерства иностранных дел 160 с лишним миллионов. А сельское хозяйство – это приоритет номер один в Абхазии. Это как хозяйство, да? Вы не можете тратить основную часть средств на какие-то вещи второй, третьей необходимости. Есть вещи первой необходимости, если характеризовать бюджет. Это не бюджет развития. Это бюджет просто одного года. То есть нет четко выстроенной приоритизации. Это первое. Второе. Такое понимание, как бюджетный эффект, в принципе отсутствует.
Что такое бюджетный эффект? Поясните, пожалуйста.
Но мы в свое время принимали постановление о том, чтобы все расходы бюджета они осуществлялись на программной основе. На сегодняшний день мы не видим конкретного целеполагания тех или иных расходов.
Если мы с вами пойдем в администрацию президента сейчас, я могу с вами на что хотите поспорить. Возьмем президента, премьер-министра, главу администрации президента, там, вице-премьер, ну, ключевых там 10, да, топ-менеджеров Абхазии, посадим их в разные кабинеты и зададим им 3 там, одинаковых вопроса. Какие планы на год, какие планы на 5 лет, какие планы на 10 лет, какие вообще цели. Все скажут разные вещи. Это говорит о том, что нет командного видения будущего Абхазии.
Я привел высшую цифру 5 миллиардов 200 миллионов. Это содержание государственного аппарата. Какой эффект мы ожидаем от этих расходов? Это нигде не прописано. Так, улучшается ли там качество обслуживания населения? Хотя мы знаем, что даже элементарное предоставление там, каких-то справок, просто государственные услуги, они оказываются на уровне 19 века. Элементарный вопрос за регистрации юридического лица, там, индивидуальный предприниматель хочет зарегистрироваться, как и в прежние времена, ему надо ходить по всем кабинетам, какие-то справки собирать. Что касается медицинского обслуживания, что касается образования, сфера образования – одна из главных задач, потому что образование – это все. Мы смотрим, что образование находится там далеко не в приоритете. На образование всего по всей стране 399 миллионов. Здесь суммы совершенно другие нужны.
Если недостаточно этих средств от ГУР, вам будут задать вопрос, а где их взять?
Если у вас в стране не выставлены четко приоритеты, вам всегда будет не хватать денег. Яркий пример текущего года. Вследствие неэффективности, некомпетентных действий, а может и целенаправленной политики, республика столкнулась с острым дефицитом электроэнергии. И в текущем месяце, в ноябре, и на следующий месяц в совокупности республика должна изыскать и изыщет 935 миллионов рублей. 335 миллионов уже отправлено на погашение задолженности. И плюс еще 600, насколько мне известно, уже источник определен, они будут финансироваться. То есть это о чем говорит? Когда ситуация критическая, деньги находятся. Вот у нас в критическом состоянии находится образование, здравоохранение, демографическая политика, село наше. И вот так же, как сейчас были найдены эти 935 миллионов, вот так же нужно находить эти деньги в начале года и распределять в эти направления. Если говорить простым языком, этот бюджет просто проедание сегодняшнего дня, а может быть уже и завтрашнего, потому что в этом бюджете очень маленькая доля инвестиций в завтрашний день, в реальный сектор экономики, в сельское хозяйство. Мы не вкладываем деньги в то, что дает завтра добавленную стоимость. Мы просто сегодня проедаем то, что есть, и еще и завтрашний день проедаем.
Очень большие средства заложены в бюджет на силовой блок. О чем это свидетельствует? Что вы об этом думаете?
Перекос финансирования присутствует. Там в 2,5 раза расходы на внутреннюю безопасность превышают расходы, например, на внешнюю безопасность. Под 1,7 миллиарда против 700 миллионов рублей на Министерство обороны. Это говорит о том, что Аслан Бжания старается воплотить идею такого полицейского государства, где он будет опираться не на граждан страны, а на силовой блок. Но проблема в том, что жизнь рядовых сотрудников тех или иных органов тоже не меняется. Сотрудники госавтоинспекции, например, что мы видим заметное увеличение их заработной платы, хотя мы говорим о том, что это важный вопрос. Дорожно-транспортные происшествия, гибнут десятки молодых людей. Идет увеличение финансирования специальных подразделений, там ОМОН, СОБР. То есть вот эти подразделения, которые рассчитаны на то, чтобы защищать власть от народа. Конечно, силовые структуры надо поддерживать, но если у вас народ бедствует, с образованием большие проблемы, демографическая ситуация катастрофическая, и вы не вкладываете туда деньги, а вкладываете в оборону своей собственной власти. Это говорит о чем? О том, что планы сегодняшней власти не касаются развития нашего народа, нашего этноса. Есть задача просто на короткой дистанции выстроить оборону для реализации своих каких-то меркантильных интересов, связанных с привлечением сюда иностранных олигархов и выстраивание с ними какого-то совместного бизнеса. Но чтобы народ голодный и злой им не мешал, выстраивается такая оборона. Это не новая модель, она широко распространена в разных странах третьего мира. Главные ресурсы страны разворовываются иностранными крупными компаниями, вокруг них выстроена жесткая оборона в лице там, частных военных компаний, а местное население бедствует, голодает, ну и какая-то местная элита подкармливается. Все, эта модель, она уже испробована. И к этой модели, к сожалению, сегодняшняя власть стремится.
Адгур Ардзина, с ним беседовала Елена Заводская. На сегодняшнем заседании правительства самопровозглашенной Республики Абхазия значилось около 30 вопросов. Но наибольший общественный интерес вызвало два, доложенных дополнительно. На заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня на заседании Кабинета министров Абхазии было обсуждено около 30 вопросов. Три из них докладчиком, по которым был министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, касались рыболовной отрасли. Кабинет министров Абхазии утвердил объемы общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годов. Кабмин также принял постановление о проведении переговоров между министерствами сельского хозяйства Абхазии и Сирии и подписание ими соглашения о сотрудничестве. Кроме того, правительство увеличило размер единовременных пособий по рождению ребенка на 5000 рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка, один или оба родителя которого работают, служат, составит 27 тысяч рублей. При рождении ребенка, родители которого не работают, не служат, единовременное пособие составит 22 тысячи рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. В ходе обсуждения вопроса о внесении изменений в положение о Министерстве здравоохранения в части установления функции по учреждению ведомственных знаков отличия и наград, премьер-министр Александр Анква, который вел заседание, заметил, что в ведомственных наградах надо наводить порядок.
Есть у нас такая проблема. Очень часто названия ведомственных наград требуют филологического вмешательства и абхазского, и русского. Примеры сказать, название награды за взятие подора что означает?
Снуждение.
Нет.
А? Это совсем не смешно.
Желательно поменять статус этой медали тоже. И у нас получается с правовой точки зрения, да, вот проблемы всегда попадают, когда преступники с этой медалью, а там их у нас в Абхазии немного, и как они выдавались, тоже, честно говоря, наверное, тоже нужно посмотреть, кто там на самом деле был и кто получил, они приравнены по статусу к участникам войны.
Совершенно верно. Есть такая проблема, очень сложная, и к ней надо как-то пойти искать ошибок. Это безнравственно и нечестно, когда даже ведомственную награду получают незаслуженно.
Уже когда повестка дня была исчерпана, председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава попросил слова и обратился к правительству с двумя вопросами.
Первый вопрос. Речь идет о передаче набережной МВО ПВО администрации города Сухум. Мост, слава богу, построили, все хорошо. От моста до конца, значит, территории МВО ПВО 919 метров. Арендатор уже огородился по нашему требованию от, значит, набережной. Набережная городская должна быть.
Можно дать добро, если сколько членов правительства дает, чтобы не ошибся?
Сейчас 12.
Всего сколько?
Вообще 17.
17 будок хотим там построить.
Ну, будки. Это присутствующие так отреагировали на шутку премьер-министра. Второй вопрос, о котором доложил Кубрава, это бывший санаторий имени Смитского в Гулрыбском районе, который планируется передать в аренду российскому инвестору. От знаменитого, построенного еще до революции предпринимателем и меценатом Смитским санатория, после войны не осталось практически ничего. Кубрава напомнил, что 2011 году было принято решение о передаче в долгосрочную аренду здания. Однако в 2016 году арендатор отказался от своих обязанностей. По всей вероятности, этот объект оказался неподъемным для него. Кубрава сообщил, сейчас есть соискатель, который имеет желание взять санаторий в долгосрочную аренду. Это российский инвестор, который зарегистрировал предприятие в нашем Министерстве юстиции. Турции. Это было нашим условием, чтобы он стал абхазским резидентом и платил налоги в нашу налоговую систему. В проекте постановления указано, что госкомимущество берет на себя охранные обязательства по стене, которая осталась от здания. На этом месте планируется построить санаторно-курортный комплекс. На восстановление объекта арендатору будет отведено 3 года. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В самопровозглашенной республике Абхазии хотят восстановить входящий в Ингурский гидроэнергетический комплекс перепадную ГЭС номер 2. Ситуацию в разговоре с «Эхом Кавказа» прокомментировал грузинский эксперт по вопросам энергетики Гия Арабидзе. С ним беседовал Андрей Джуфакин.
Батону Гия, абхазская сторона работает над восстановлением перепадной ГЭС-2. Насколько реально, на ваш взгляд, осуществление данного проекта?
В принципе, мы теряем 120 мегаватт. Перепадные станции 2, 3 и 4 не работают. Там очень сложная ситуация. Я знаю это от господина Ливана Мебони. Приведение их в порядок достаточно сложный, трудоемкий и дорогостоящий проект. Однако, если отложить вопрос финансирования, идея приемлема, потому что фактически 120 мегаватт теряется. Но мне немного непонятно, как это будет решать абхазская сторона. Я действительно не знаю.
Речь идет о том, что проект возможно осуществит Ингури ГЭС. В таком случае электроэнергия будет распределяться поровну между грузинской и абхазской сторонами. Насколько приемлем такой вариант?
Приемлем и этот вариант. На основании определенного соглашения запустить ее на 40 мегаватт, привести станцию в порядок. Восстановление всего Ингурского каскада возможно, но необходимо уточнить детали. Сама идея по восстановлению и приведению в порядок приемлема для грузинской стороны.
А сможет ли абхазская сторона реализовать этот проект самостоятельно?
Теоретически это возможно. Там стоят танки, зайдут и восстановят, кто помешает. Но решить этот вопрос экономика Абхазии не сможет ни при каких обстоятельствах. Они не смогли отремонтировать Ачимчирские линии и установить счетчики. Восстановить ГЭС должны, конечно, россияне. Абхазы не могут этого сделать. А насколько интересно России инвестировать в эти трудновосстанавливаемые станции? Это еще одна проблема. Россия может сделать это лишь в политических целях. Сами по себе 40 мегаватт для России ничего не значит. Например, восстановление аэропорта связано и с политическими целями России, и с экономическими. Но мне немного сложно сказать, для чего им нужны эти 40 мегаватт.
Предполагается, что электроэнергия может быть использована для генерации криптовалют в Абхазии.
Естественно, проблемы в энергетическом секторе Абхазии в основном вызваны майнингом. Правительство Абхазии при этом должно работать по двум направлениям. Первое – как-то погасить недовольство абхазского населения, связанное с качеством и количеством электроэнергии. Но в абхазском правительстве также есть определенное количество людей, которые так или иначе связаны с майнингом и неконтролируемым потреблением электроэнергии.
С технической точки зрения, сможет ли перепадная ГЭС-2 работать независимо от Ингури ГЭС?
Весь Ингурский комплекс от начала и до конца управляется грузинской диспетчерской. У Абхазии сегодня нет никакого механизма. Оно осуществляется только из грузинского диспетчерского центра, начиная от плотины и заканчивая машинным залом. Сегодня не существует инфраструктуры, позволяющей абхазской стороне управлять станциями.
Как вы оцениваете тот факт, что в этом году Россия уже требует от абхазской стороны оплаты электроэнергии?
Да, раньше проблем не было. Электричество шло бесплатно. В ноябре абхазская компания «Черноморэнерго» подписала с российской стороной 2 контракта. И это не дешевые контракты. Россия сказала, что если ты не заплатишь эту сумму, я больше не буду поставлять тебе электроэнергию по линии Салхина. Декабрьские контракты еще не подписаны. У абхазов очень серьезная проблема. Суточное потребление составляет около 7 миллионов киловатт-часов. Тогда, как 2-3 года назад, оно составляло 10-12 миллионов. Потребление в Абхазии очень серьезно сокращается, потому что у нас нет воды на Ингуре ГЭС. Станция работает не за счет водохранилища, а на притоке. То, что производится на Ингуре ГЭС, около 3-3,5 миллионов киловатт-часов в сутки фактически уходит в Абхазию. Столько же поступает по Салхино из России и таким образом покрывает сегодняшнее потребление Абхазии. Для покрытия дефицита, который ожидается в декабре, необходимо еще около 10 миллионов долларов. Это серьезная проблема. В этих условиях наиболее вероятный вариант – ввести график отключений подачи электроэнергии.
С Гией Арабидзе беседовал Андрей Джухолокян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубров. Всего доброго. До завтра.